На мгновение Анне показалось, что она снова задыхается, как в тот день, когда тело ее убитого отца выносили из дома, чтобы отвезти в больницу для вскрытия, а потом передать для погребения. Хозяин таверны, здоровенный мужчина, по виду из западных приморцев, только у них такая буйная рыжая шевелюра и такой скошенный лоб, смотрел на нее с бесконечным презрением, и сквозь привычную решительную дерзость Анны стала проступать растерянность. Она не привыкла иметь дело с хамством. В том мире, в котором Анна жила с самого рождения, никто не действовал вот так, нахрапом, бесцеремонно. Все обставлялось достаточным количеством поклонов и приличий, чтобы со взломом границ души можно было смириться. В мутном зеркале за барной стойкой она увидела свое отражение. Бледная девушка в темном пальто казалась незнакомкой. Хозяин таверны презрительно скрестил руки на груди. Наверное, он не в первый раз проделывал такой фокус с теми, кто не ожидал подвоха. С кем-то вроде Анны. «Я не заказывала вино!» В очередной раз отчеканила Анна. Кожа под перчатками стала ныть. Анна снимала их только перед сном, тогда, когда никто не увидел бы ее руки. Когда она стала есть, не сняв перчаток, то заметила, как хозяин таверны вопросительно поднял бровь. Впрочем, чему тут удивляться? Он наверняка видел в своем заведении и не такое. «Чем докажешь?» – парировал хозяин таверны. Черепа на винных бутылках в баре словно усмехались. Немногочисленные посетители хмыкали и обменивались негромкими и явно оценивающими комментариями по поводу Анны, наблюдая за представлением из-за столов и табачного дыма. «Я подошел. Перед тобой тарелка от рагу, чашка после чая и пустая бутылка. Плати, голубушка!» «Это не моя!» – процедила Анна. С той гордостью, с которой мать расплачивалась за услуги грязи мира сего, швырнула пятигрошник, показавший гордый профиль его величества Пауля. Хозяин таверны поймал монетку на лету, бросил в распахнутый рот кассы и снова вопросительно уставился на Анну. «Она уже была, когда я села за стол. Наверняка кто-то из вон тех поставил». «Вон те» — компания молодых крепких мужчин в невыразимо грязных обносках загоготали так, что с потолка посыпалась труха. Их взгляды были неприятно липкими. К лицу прилила кровь. За неделю своих скитаний она успела побывать в самых разных местах. И в приличных кофейнях с полированными столами из красного дерева, масляными лампами и синими занавесками между отсеками. И в таких вот заведениях для простого рабочего люда, носильщиков и грузчиков, где подавали почки, хлеб и маринованные огурцы. На грубо сколоченном прилавке громоздились буханки на подносах, несвежие соленья, куски бекона и масла, а в воздухе стоял сивушно лукавый чад. Анна успела побывать в самых разных местах, но ее поиски пока не увенчались успехом.
«Еще скажи, что рагу не твое!»
Хозяин таверны выразительно завел глаза к низкому закопченному потолку. Да, заведение-то было то еще, прямо со страниц авантюрных романов. Анна в жизни не пошла бы сюда, если бы не ее дело.
«Слушай, не морочь мне голову! Или давай полукоруну серебром, или вон, ступай на кухню, посуду отмоешь, котлы ототрешь, и свободно. Венцо-то дорогое!»
Анна беззвучно ахнула. Помыть посуду было нетрудно, как, собственно, и заплатить, пока еще у нее были деньги. Но она терпеть не могла шантажистов и вымогателей. Со стороны собора Святой Марфы донесся мелодичный перезвон. 10 вечера. И она снова ничего не выяснила. И снова придется идти в собор, в ту его часть, которая отведена для приюта страдающих и скорбящих, ночевать на жесткой скамье и надеяться, что новое утро все может исправить. Серебро мелькнуло шустро летящим круглым жуком. Хозяин таверны вновь проворно поймал деньги, поклонился. Анна обернулась и увидела невысокого мужчину в темно-сером потертом пальто. Капюшон был низко надвинут, лицо незнакомца утопало в тени. Но Анна все-таки смогла разглядеть аккуратный тонкий нос, четко очерченные бледные губы и ямочку на подбородке.
«Отстань от барышни, Пьер!»
Прошелестел бесцветный голос из-под капюшона, и Анна вздрогнула. Так негромко и вкрадчиво, словно проникая словами под кожу, говорят только инквизиторы. Она не боялась инквизиции, но искать с ними общение будет только идиот, а общаться наверняка придется. Анна понимала, что нет на свете мужчины, который в таких местах заплатил бы за девушку, тем более серебряную полукоруну, и не потребовал бы продолжения приятного знакомства. Она прекрасно понимала, что рискует жизнью, когда приходит в такие вот таверны и погребки. Жизнью и честью, но выбора у нее не было. Хозяин таверны поклонился инквизитору, нырнул под стойку и вынул какой-то плотный бумажный сверток, старательно перевязанный бечевкой. Инквизитор взял его, кивнул на прощание и быстрым шагом двинулся к выходу. Анна машинально направилась за ним. Судя по плавности его движений, он хорошо танцевал. Подумав об этом, Анна мысленно стукнула себя по голове.
«Ну ты глянь, молодец!»
— одобрил один из завсегдатаев таверны.
«Прикупил барышню на вечер!»
Инквизитор ничего не ответил, и Анне сразу как-то расхотелось его благодарить. Дама в таких обстоятельствах вообще ничего не говорит. За даму разговаривает мужчина, который спасает ее честь. Она одарила болтуна испепеляющим взглядом и не проронила ни слова. Выходя, инквизитор придержал дверь. В лицо тотчас же ударил ветер, швырнул горсть декабрьского снега, и далеко впереди мелькнули зеленые фонари у собора Святой Марфы, сердца города. Анна поскользнулась на ступеньке в таверну, нелепо взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, и едва не растянулась на мостовой. Ей могло показаться, но инквизитор, кажется, усмехнулся под капюшоном. «Незачем надо мной смеяться!» Неожиданно для самой себя выпалила Анна. «Не упала? Отлично. Нельзя падать на колени. Ни перед кем».
«Незачем в одиночку ходить в такие заведения!»
Парировал инквизитор, и сейчас его голос оказался звонче и намного приятнее.
«Вы бы тут не котлы мыли, а обслуживали всех гостей и персонал. По кругу и всесторонне».
Не оборачиваясь, он пошел в сторону собора. Быстро, но без торопливости. Чувствуя, как в носу защипало, Анна сгребла горсть снега с завитка ограды, слепила снежок и запустила в темную спину инквизитора. Попала, но не в спину, а в голову, и он от неожиданности даже споткнулся. Отлично, теперь она тоже может над ним посмеяться. Инквизитор сбросил капюшон, обернулся. Отросшие светлые волосы были собраны в неопрятную гульку на затылке. Кстати, модная прическа под названием «булочка», если, конечно, делать ее прямыми руками. Лицо незнакомца оказалось молодым и красивым, в глазах расплескалась ярость.
«Это мне такое большое спасибо за спасение вашей чести?»
— поинтересовался инквизитор свистящим шепотом. Анна поняла, что сейчас разрыдается в голос. Все в ней сейчас звенело от волнения, гнева и усталости. Она даже не подумала о том, что инквизитор может взять ее за руку и увести в департамент. Снежок в голову превратится в нападение, а те крошки магии, которые были в Анне, сделают ее ведьмой. Ей захотелось плакать. Много, слишком много всего случилось за эту неделю. Она потеряла отца, потеряла дом. Весь ее мир был разрушен, и она скиталась по его развалинам в поисках спасения. Днем у нее еще была надежда на то, что все еще можно исправить, но в таверне она окончательно растаяла. Ничего уже не изменится. Все будет только хуже и хуже с каждым днем.
«Вы не смеете говорить такие гадости!»
Выпалила Анна и, расправив плечи, решительно пошла по безлюдной улице. Проходя мимо, толкнула инквизитора. Тот снова поскользнулся, но в его взгляде уже не было ярости, только усталость.
«Помешанная!»
— бросил он ей в спину. Анна не обернулась. Слезы струились по лицу, и идти было некуда. Отчаяние, которое окутывало Анну, было темнее зимней ночи. Только один человек мог помочь ей, но он не был человеком, и он не пришел.
«Если бы я получил это дело сразу, а не через неделю, то убийца уже был бы за решеткой».
Господин Итан Коннор лишь склонил голову. «Мол, я все понимаю, но что имеем, то имеем». Он был крупным мужчиной высоченного роста, наверняка наклонялся, входя в двери, чтобы не стукнуться о притолоку. И Дерек невольно чувствовал себя карликом рядом с ним. Хмурым карликом в заснеженном пальто и промокающих ботинках, который полчаса назад получил папку с делом об убийстве и еще не знает, с какой стороны за него браться. Дерек невольно отметил, что Итан смотрел на него с определенным недоумением, словно с его губ так и рвался вопрос: «Как вот этот сопляк, которого перышком перешибешь, может быть одним из лучших следователей столичного департамента Инквизиции?» Дерек очень часто видел такие взгляды в свою сторону.
«Я в вашем полном распоряжении, господин Тоби», — с искренним уважением произнес Итан. «Мне рассказывали о том, как вы ведете расследование. Вы единственная надежда нашей семьи».